Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 17. Жертва всесожжения. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если и скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. И заколет тельца перед Господом. Сыны же Аароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы священники положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы священники части, голову, и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водой и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание приятное Господу. Левит 1 глава стихи с 1 по 9. И сказал Господь Моисею, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его». Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем и не угасает. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место, а огонь на жертвеннике пусть горит не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение, и сжигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Левит 6 глава стихи с 8 по 13. Жертва, на которой мы остановим сегодня наше внимание, была главной жертвой всего ветхозаветного богослужения. Она не напрасно была поставлена Господом во главе всех остальных жертв, так как в глазах Божьих она действительно занимала первое место. Хотя человек не мог прежде явиться перед Богом жертвой всесожжения, о которой мы говорим, а смотря по своим потребностям, должен был начать или жертвой за грех, или жертвой повинности. Тем не менее, эта жертва не могла быть упущена впоследствии. Ни одно священодействие не обходилось без нее, как справедливо замечает Бер в своей символике. И всякое принесение какой-либо другой жертвы сопровождалось жертвой всесожжения. Сама она могла приноситься и часто приносилась одна, без других жертв, как простым израильтянинам, так и князем, священникам или целым обществом. Но во всяком случае она приносилась одна только тогда, когда дело не шло ни о грехе, ни о вине человека. По повелению Божьему она горела, как мы только что читали, непрестанно за Израиль на медном жертвеннике, в приятное благоухание Богу. И сам жертвенник получил от нее название жертвенника всесожжения. Уже эти обстоятельства, казалось, указывали на то, что она, так сказать, включала в себя совокупность всех остальных жертв. Хотя и все другие были необходимы, чтобы сильнее выдвигать отдельные выдающиеся черты совершенной жертвы Иисуса Христа, нежели их могла явить жертва всесожжения. Да руководит нами сам Дух Святой по своему изволению в рассмотрении великого значения этой жертвы всесожжения. И здесь мы начинаем с божественного определения, то есть с названия жертвы. Вообще, как мы уже упоминали, она называется жертвой всесожжения, по-еврейски же олах. По указанию многих авторитетов, ученых, она имеет значение поднятия или поднимания вверх. В действительности, съедаемая силой огня, она поднималась в пламени к небесам. В некоторых местах Писания, в немецком переводе, она названа всей или цельной жертвой. Например, во Второзаконии 33.10 говорится: «Возлагают курение пред лицо твое и всесожжения, в немецком переводе цельные жертвы, на жертвенник твой». Также в 50-м псалме в 21-м стихе сказано: «Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжения или цельные жертвы. Тогда возложат на алтарь твой тельцов». Таким образом, как само название этой жертвы, так и предписанный Богом способ ее приношения непременно заключали в себе понятие чего-то всеобъемлющего и совершенного. Ни одна из остальных жертв не возносилась Господу всецело и без всякого ограничения, уничтожаемая огнем. Там бывали только отдельные части, предназначенные Господу. Тогда как остальное получали либо священники и приносившие жертву, либо она сжигалась вне стана, а не на жертвеннике Господнем. Или, как его иначе называли, на трапезе Господней. Но от жертвы всесожжения нельзя было отделить никакой частички. Она вся принадлежала исключительно Господу. Здесь мы видим Христа, отдавшего себя всецело на страдания и смерть для Отца и только для Него одного. В этом прообразе мы пока не принимаемся в соображение, но пославший Его Отец, как Он сам непрестанно повторяет в Евангелии от Иоанна: «В жертве за грех и в жертве повинности мы видели Его, идущего навстречу нашим вопиющим потребностям». Здесь мы находим Его, отданного Богу в приятное благоухание, и в такой степени, что далее идти невозможно. Он приносит Богу всего себя, свое тело, душу и дух, в несказанных страданиях и постыднейшей, мучительнейшей смерти. Он вполне принадлежит Богу Отцу в течение всей своей земной жизни, во всех обстоятельствах и искушениях, потому что все его силы, его время и воля, любовь и вся его жизнь были отданы на служение Отцу. Но на кресте, среди невыразимых смертельных страданий, все это вместе с самим своим существом он в совершенстве добровольно и в безграничной любви предал своему Отцу. Только один Отец в состоянии вполне увидеть, постичь и оценить весь объем этой безграничной отдачи, отдачи до крайности. Ни один ангел или архангел, ни одно смертное существо или все вместе не в силах этого понять. И как бы глубоко его искупленные не вкусили совершенную отдачу Христову, какую бы часть не имели в ней, это всегда только маленькие капли. Поэтому жертва, которая представляет эту сторону полнейшей отдачи Христа Отцу через его смерть, всецело принадлежит Отцу. Всеобъемлющему принадлежит всенаполняющий. Совершенному совершенной – вся жертва целиком. Рассмотрим теперь приведенное здесь побуждение для принесения жертвы всесожжения. У предыдущих жертв оно выражалось в их названиях, и кроме того, мы находим очень определенные повеления Господа, требовавшие их. При жертве за грех и жертве повинности действовал непреложный закон, по которому или жертва должна была быть предана смерти пред Господом, или же грешник, нарушитель Божьих заповедей, истреблялся из народа Божьего. Здесь, напротив, не было подобного повеления Божьего для отдельного лица, но сказано: «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу? Если жертва его есть всесожжение, пусть принесет», и так далее. Итак, это не была жертва по принуждению, по обязательному предписанию, но по доброй воле со стороны израильтянина. Но так как всякая жертва всегда занимала место приносящего ее, в каком бы положении он ни явился, был ли он грешником или преступником, или, как это было здесь, добровольным приносящим, то и жертва всесожжения принимала характер последнего и являлась как жертва добровольной отдачи себя на смерть. Во Христе Иисусе мы имеем полное осуществление прообраза в обоих вышеуказанных направлениях. Он и до ныне верой делается нашей жертвой за грех и жертвой повинности, потому что мы другого выхода не имеем. Наша нужда делает его необходимым для нас. Дух Святой, Слово Божье и наша собственная пробужденная совесть указывают нам нашу духовную нищету и вечную погибель без Него. И наше единственное спасение в Нем. Так что нам не остается ничего другого, кроме как броситься к Нему, нашему поручителю. Это страшное ожидание вечного осуждения учит нас всеми силами ухватиться за Него. Но как только мы видим, что рукописание, бывшее против нас, истреблено, взято от среды и пригвождено ко кресту, и что мы обладаем в нем полным совершенным спасением, нам уже не нужно никакого принуждения, чтобы непрестанно приносить Богу Христа как наше всесожжение, как жертву приятного благоухания. С этого времени он навсегда становится жертвой всесожжения за нас на жертвеннике Божьем. Мы уже не появляемся перед Богом иначе, как в нем и с ним. И мы блажены видеть эту совершенную, приятную, удовлетворяющую жертву, раз и навсегда возложенную и навеки оставленную там для нас. Таким образом, он наша добровольная жертва всесожжения. С другой стороны, он добровольно отдал себя целиком Отцу, как жертву всесожжения, возносящуюся на небеса. Другим путем он не мог сделаться жертвой благоугодной, жертвой приятного благоухания. Потому что могло ли сделаться приятным Богу какое-либо действие, вызванное давлением, побуждением извне или принуждением? Тем менее его страдания и смерть. Но здесь не было принуждения ни с какой стороны. Собственные выражения Иисуса могут засвидетельствовать нам это. Послушайте, как в 10 главе Евангелия от Иоанна он постоянно повторяет. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Жизнь мою полагаю за овец. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее от меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Кто может читать эти изречения, не получив впечатления, что Господь как бы всеми силами старается раз и навсегда устранить всякую возможность возникновения даже мысли, что Он был каким-либо образом принужден к отдаче своей жизни? Никто не отнимает ее. Это исключает всякую власть на небе и на земле. Но чтобы мы все-таки не могли подумать, что Отец может быть не включен в это слово «никто», Христос в заключении говорит нам, что эту заповедь, по которой Он имеет власть отдать жизнь и опять принять ее, Он получил от самого Отца. Итак, Отец дал Ему полную свободу. Далее, в послании к Евреям 9:14 мы читаем, что Он Духом Святым принес Себя непорочного Богу. И все Его поведение в тот час полной отдачи до крайности также свидетельствует об этом. Не был ли он в твердом понимании того, что если бы он попросил Отца, то он послал бы ему 12 легионов ангелов вместо 12 слабых учеников, из которых только один попытался его защитить? Достаточно было бы и одного ангела, как для войска царя Синахирима, чтобы уничтожить всех его врагов. Но он не просил об этом. Не отступили ли назад и не пали ли на землю те, которые вскоре после этого связали ему руки, когда он сказал им «Это я», Иоанна 18:6. Одно слово того, перед лицом которого некогда убегут небо и земля, и не найдется им места, могло бы всех их уничтожить. Однако он не произнес этого слова, но добровольно пошел на смерть. Это решающие истины. Между тем, когда приблизилась минута, чтобы ему сделаться жертвой, кажется, что он умирал не вполне добровольно. Возглас «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя», как бы подтверждает эту мысль. Однако не смерть на Голгофе стояла такой ужасной перед его душой в Гефсимании, но та смерть, с которой он боролся и которой его хотел привести сатана, прежде чем он был пригвожден ко кресту. Предназначенной ему крестной смертью, он хотел умереть без колебания. Ведь с этой цели он и оставил небо, как написано, «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию». На место жертв, о которых у нас теперь идет речь, и которых не восхотел Отец, но которые служили его прообразом, пришел Он в своем теле на землю. Этому телу должно было быть преданным, потому что Бог уготовал его на это. С таким сознанием он вошел в этот мир. И всякий раз, когда он впоследствии говорил о своей смерти, не чувствовалось ни тени сопротивления с его стороны. Даже в последний вечер он решительно встал и направился к Гефсиманскому саду со словами «Чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда». Так он шел добровольно, без всякого принуждения. Приступим теперь к значению жертвы всесожжения. Главное значение лежит в многократно повторяемых в тексте выражениях. «Чтобы приобрести благоволение перед Господом» и «приобретет он благоволение». Это всесожжение – жертва благоухания, приятная Господу. Это не была жертва, изображавшая ту сторону смерти Христовой, по которой Он дает за нас отчет перед требованиями осуждающего Божьего правосудия и несет на себе наказание и проклятие за наши грехи. Нет, об этом здесь нет и речи. Но эта жертва представляет нам ту сторону Его смерти, по которой Он был высшим благоволением Отца и отрадой Его сердца. Потому что в то время, как Он нес на себе проклятие и заслуженный грехом приговор, и подобно отверженному должен был отойти от Его лица, душа самого Господа восхищалась Его безграничной отдачей, достигшей до этой пропасти. Она восторгалась этим совершенным и чистым послушанием, которое ради совершения воли Отца добровольно подверглось всем адским мучениям. Это упоение, названное здесь благоуханием приятным, и выступает перед нами в жертве всесожжения. Возлюбленные, мы привыкли видеть на кресте только то, что мы сами имеем в смерти Господа. Мы ищем того, что случилось для нас, что соответствует нашим потребностям и приносит нашей душе наслаждение и блаженство. Но как мало мы останавливаемся на том, что получил Отец через эту жертву своего Сына, и тем самым лишаем себя бесконечного наслаждения, потому что насколько Он благоугоден Отцу, настолько благоугодны Ему и мы. Благоволение, принадлежащее Ему, принадлежит и нам, если мы во Христе. Поэтому мы должны глубже проникать в эту сторону смерти Христовой. Ведь здесь, в крайней степени, проявили самые непостижимые нежные побуждения отдачи единородного воли Отца. Здесь стало известно небу и земле, людям, ангелам и всякой твари, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не могли отлучить его от любви Божьей. Здесь он счел милость, волю и благоволение отца за лучшее, нежели жизнь. Здесь он выполнил определенный совет Божий, совершил дело, которое Бог ему поручил, и этим прославил и возвеличил отца. И как его пищей и питьем было творить волю пославшего его, творить ее до смерти и смерти крестной, так пищей и питьем отца было принятие этого послушания, этого дела. Это была благоугодная жертва, жертва приятного благоухания. Да, он имел в смерти своего возлюбленного сына настолько бесконечно больше блаженства, насколько он сам превыше нас. Если мы в состоянии постигнуть высоту и глубину, широту и долготу его величия, то мы также постигнем, как велико было его наслаждение в смерти единородного сына. Совершенно справедливо сказал один дорогой служитель Божий Макинтош. Крест, представленный в прообразе жертвенного всесожжения, заключал в себе элемент, который в состоянии постичь только Дух Божий. В нем скрыты такие бесконечные глубины, что ни смертный человек, ни ангел не в силах их постичь. Он говорил языком, предназначенным исключительно для уха Отца и направленным прямо к Нему. Между крестом на Голгофе и престолом Божьим установилась связь, далеко превосходящая самый высший разум всей существующей твари. И хотя слово «сына» никто не знает сына, кроме Отца, справедливо во всех отношениях, в этом случае оно особенно применимо. Да будет ему слава и вечная хвала за то, что в нем заключены сокровища, непостижимые ни для нас, ни для кого-либо другого, но составляющие вечное благоволение Отца. В этом и наше блаженство. Но возвратимся к прообразу и остановимся на несколько минут на самом жертвоприношении или жертвовании. Принесение жертвы совершалось не одинаково при различных жертвах, что мы хотели бы заметить. И одинаковые действия не всегда имели тождественное значение, что легко увидеть, сравнивая различного рода жертвы между собой. Прежде всего, пусть наша душа насладится созерцанием возложения руки на жертву. Предназначенное для всесожжения животное, жертвенное животное, в этом случае оно должно было быть мужского пола без порока. Приводилось из стада во двор и становилась перед дверью скинии собрания, вместе с приносившим его. Затем происходило, как и при других жертвах, обычное возложение рук, приносящего пред лицом Господа. При этом никакого исповедания греха не произносилось устами жертвователя, не проливалось ни одной слезы раскаяния и сердечного сокрушения о накопившейся вине или грехе. Не было заметно ни одного глубокого вздоха тоскливого ожидания. Все это могло происходить при жертве за грех и жертве повинности. Нет. Здесь было видно радостное лицо, черты которого выдавали жажду, радостное ожидание. Потому что этот избранный, добровольный и совершенный дар был принесен сюда, чтобы приобрести благоволение перед Господом. И в надежде на это рука жертвовавшего покоилась на голове жертвы. Он знал, что это благоугодная приятная жертва, это приятное благоухание Господу, принесет ему благоволение Господне, сделает его самого приятным благоуханием ему при одном условии. Чтобы он возложил руки на голову жертвы и этим выразил свое единство с ней. Если она была без пятна и порока, если она составляла отраду Божью, то таковым был в ней и принесший ее. Какова была жертва, таковым становился и он в глазах Божьих. Вся цена и все достоинство его жертвы всесожжения переходили через возложение руки перед лицом Божьим на него самого. При жертве за грех и жертве повинности он переносил свое состояние и свое преступление на жертвенное животное. Здесь же наоборот, он вменял себе достоинство своей жертвы. Авель, принесший некогда жертву всесожжения, именно этим путем приобрел Божье благоволение. сказано, что Бог засвидетельствовал о дарах его. Он никогда не свидетельствует о человеке, но всегда о его даре. Каков его дар, его жертва, таков и он сам в глазах Божьих. Итак, если наши руки покоятся на нашей жертве, благоугодной Господу, на Иисусе Христе, то мы благоугодны Ему, как и Его Сын. Насколько мы должны быть бесконечно блажены Израиля, приходившего к Богу с кровью тельцов и козлов и с пеплом телицы, не могшими по свидетельству Духа Святого никогда истребить грехов. Насколько наша жертва всесожжения благоугоднее Господу сравнительно с всесожжением Израиля, настолько благоугодней Богу и мы. Он есть благоволение Отца, Его отрада, как мы только что слышали. И мы то же самое в Нем. Радостно и доверчиво покоится наша рука на Нем в то время, как мы восклицаем: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» Римлянам 8:1. И «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» Римлянам 8 глава. «Впредь мы имеем полноту в Нем, облагодатствованы Им возлюбленным, и Христово благоухание Богу». Это блаженное положение, достигнуть которое мы никогда не были бы в состоянии помимо этого пути. Перед Богом мы являемся тем, что мы есть, единственно и исключительно через нашу жертву всесожжения. Если я не во Христе, если ты не в Нем, брат мой, то что мы тогда? Ничто. И даже хуже того. Мы, как сказал покойный Вольтерсфорд, бездна греховного яда. Если же мы во Христе, чего нам тогда не достает? Опять-таки ничего. Вся слава, вся святость, все, что угодно Богу Отцу, облекает нас в Нем навеки. Совершенно верно это выражается словами духовной песни. «Былинку прах вознес ты, Бог мой, превыше чистых ангелов небес. И славлю я, спасенный раб твой, тебя за это чудо из чудес». За возложением руки на жертву всесожжения следовало заклание и рассечение ее на части. Тотчас по возложении руки жертвовавшего на жертву, последняя должна была отдать свою жизнь. Затем с нее снималась кожа. Она рассекалась на части. Ее внутренности вымывались, чтобы в пламени жертвенного огня вознестись к небу. Какие драгоценные мысли скрываются в этом рассечении на части жертвы пред лицом Господа, предписанном именно при принесении Богу этой жертвы всесожжения. Это была жертва в благоволение Богу. Снаружи каждый мог исследовать ее красоту и совершенство. Но мог ли каждый видеть также ее внутренность? Никакой человеческий глаз не мог прозреть в совершенство и непорочность ее внутренней жизни, пока жертва не предавалась смерти. И тогда Господь как бы говорил: «Покажи же теперь, что именно ты мне принес». Снаружи нет никакого недостатка. Мое око с благоволением покоится на твоей жертве. Но дай мне взглянуть на внутреннее. Кожа снималась, и как бы обнаженным животное лежало перед Господом. Вид ее прекрасен, казалось, продолжал раздаваться голос Божий. «Очам моим угодно глубже испытать твой дар». И как бы в ответ на это голова, грудь и ноги отделялись от жертвы перед очами Божьими. Его око обозревало все. «Очень хорошо», но еще глубже продолжал он. Тогда вынимались почки и внутренности, тук. Так что не оставалось ничего скрытого, ничего, что не видело бы его око, что не лежало бы перед ним обнаженное и открытое. Но зачем это было так подробно нам описано? Конечно, для того, чтобы мы узнали, как его пламенное око исследует нашу вечную жертву всесожжения, и с каким вечным благоволением взирает Господь на всю полноту телесных и духовных сил Христа, на все полные любви побуждения его внутренней жизни. Мы знаем, что Господь усмотрел в нем свое удовлетворение, его взор покоится на нем, и через него он смотрит на нас. Можем ли мы себе представить, какое это благоволение? Приблизимся к жертвеннику. Здесь горел огонь, зажженный сынами Аарона раньше, нежели жертва была рассечена на части. Жертвенник заранее был окроплен кровью со всех сторон. И вот отдельные части возлагались на дрова, чтобы в медленно пожирающем пламени быть поднятыми вверх к небу. И будучи однажды зажжены, они должны были продолжать гореть непрестанно. Так исполнялось повеление. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. Огонь на жертвеннике пусть горит не угасает. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Цитаты из книги Левит. Блаженный Израиль мог спокойно и безопасно жить вокруг этого пламени. Был ли это день или ночь? Светло или темно вокруг? Это благоухание перед Господом охраняло их. И даже больше, это было их ходатайством, склонявшим к ним все благоволение Божье. Горящее всесожжение был драгоценный маяк, обеспечивавший им вечную безопасность, потому что оно непрестанно свидетельствовало о том, что они благоугодны тому, кто обитал среди них в святости и праведности. Но насколько бесконечно безопаснее и лучше покоимся теперь мы, когда наш покой уже не зависит от того, исполняют ли священники неуклонно свою обязанность, возлагая каждое утро и каждый вечер новое всесожжение пред Господом. Сам Иисус вечно предстоит перед лицом Отца. Наш великий первосвященник навек принес благоухание своей смерти пред лицо Бога Отца. А потому теперь время благоприятное, теперь день спасения, теперь лето Господне благоприятное. Да не потеряется же из нашего поля зрения это светлое пламя нашей жертвы всесожжения, освещающее свыше ночь этого мира, доколе не настанет великое утро, и мы не достигнем Родины, пройдя через пустыню. Но что скажем мы, взирая на всю эту полноту благословений, изливаемых во Христе на его народ? Не должны ли и мы воскликнуть, как воскликнул Моисей перед концом своей жизни, в последний раз обозрев свой народ? «Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей?» Вот только бы мы во всей полноте и с каждым днем все больше вкушали эти благословения, чтобы нам иметь силу ходить на высоте нашего блаженного положения и отдать нашу жизнь ему в жертву, как он отдал себя Господу в жертву за нас, в благоухание приятное».